Аллилуйя, слава Господу! Я также рад всех вас видеть в Доме Божьем. Как сказал Господь, это дом молитвы для всех народов. Аминь. И Бог рад всем, кто приходит в Его дом. И мы дети Божьи, и Бог радуется нашему присутствию, и Сам присутствует с нами. Аминь. Слава Господу, что мы можем поклоняться Ему в духе, в истине. И когда мы поклоняемся, то как следствие нашего поклонения, Бог говорит нам. Когда Бог что-то делает в твою жизнь, ты говоришь Ему спасибо? Говоришь? А когда ты делаешь в жизнь Божью что-то, в Царство Божье? Бог благословляет и благодарит нас. Спасибо, говорит, дети мои, что вы пришли сегодня ко мне. Я рад всем вам. Но есть, знаете, есть среди верующих людей, есть некоторые, которые теряют свою уверенность, не то чтобы веру. Они теряют уверенность, что они, Бог с ними. Они теряют уверенность, что вот они достигнут чего-то. И когда приходит какое-то искушение или восстает дьявол против нас и подрывает нашу, вот, нашу веру и уверенность, она падает. И это не страшно, если мы признаемся и будем искренними перед Богом, что мы действительно иногда падаем в нашей уверенности. То есть как-то получаемся, колеблемся, ну, чуть-чуть, кто-то побольше, кто-то меньше. Но я почему говорю, что это не страшно? Потому что даже ученики Иисуса Христа, которые с Ним были, и то, да, слышали проповеди Христа, видели Его чудеса, знамения, Он их учил, слушали непосредственно с уст Христа и теряли уверенность своего спасения. И мы с вами ничем не лучше, мы также люди, мы живем в этом мире, мире греха, и где Бог все время хранит нас, и все время, написано, не спит и не дремлет. Он постоянно бодрствует. И когда дьявол добирается до нас, даже когда мы падаем, согрешаем, то Бог не перестает любить никого. Никого не перестает любить. Он продолжает любить, и Он знает способ для каждого индивидуально. Он знает способ, как каждому опять восстановить его в своей уверенности. В уверенности спасения, потому что Иисус-то умер один раз, искупив весь мир. Во все временах и во всех народах пришло искупление Христа. Один раз. Это трудно понять, это трудно объяснить людям неверующим, потому что есть глубины Слова Божия, которые люди не поймут. Но мы с вами, как верующие люди, мы уже наполнены Духом Святым, и Дух Святой открывает сердце Бога, и Дух Святой утверждает нас. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою истину, благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты даешь нам на сегодня. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, чтобы Ты благословил нас познанием Твоей премудрости, чтобы Ты приумножил нашу веру, Господь, и чтобы Духом Святым приготовил наши сердца как хорошую почву для семени Твоего Слова. И чтобы это Слово, оно упало в наше сердце и произросло, и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших домов, для наших семей, для наших детей, для будущих поколений. Благослови нас этим Словом, Господь, сегодня, чтобы мы сегодня ушли не такими, как пришли. И мы благословляем Твое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы поднебесной, поднебеси, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое великое присутствие. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, и дай нам, Боже, растворить Твое Слово сегодня верою. И благодарим Тебя, и молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа Духом Святым, и во имя Отца и Сына и Святого Духа, еще раз все вместе скажем Аминь. И проповедь моя сегодня так и называется: «Не теряй уверенности своего спасения». Не теряй уверенности своего спасения. И это не то чтобы проблема, но мы как бы сердце нашего Отца раним своей неуверенностью. Потому что Отец, Он был уверен в Своем Сыне. Он был уверен в Иисусе Христе. Так же, как и Христос, Он был уверен в том, что Отец Небесный, Он настолько великий, свят, настолько милостив, настолько любящий, что Он не мог не прийти и не отдать свою жизнь добровольно ради славы Отца. Ради того, чтобы искупить людей и установить свою церковь, Он пролил свою кровь. И Он даровал нам спасение через смерть, через Голгофу. Он даровал нам спасение. Никто из нас это спасение не заслуживал. Это Божья милость, это Божья благодать, которую Бог явил к нам через Сына Своего. И Он даровал нам спасение. Это мы должны быть в этом уверены. Аминь. Мы это знаем. Каждый верующий человек это знает. Но я всегда говорю, что теория, она всегда расходится с практикой. Поэтому мы должны упражняться в этом, и мы должны наставлять друг друга Словом Божьим, мы должны всегда утверждать друг друга во спасении. Аминь. На домашних группах, молитвенных собраниях, воскресных служениях, за чаем, когда мы пьем чай, мы не должны болтать о всякой ерунде, но мы должны утверждать друг друга. Утверждать, наставлять друг друга. Я уверен, что каждому из нас есть о чем поговорить именно о Слове Божьем. Есть чем поделиться друг с другом. Поэтому, когда мы находимся вместе в собрании, не тратьте время даром, а благословляйте друг друга, утверждайте друг друга. Аминь. И в послании к римлянам апостол Павел пишет в 5 главе с 1 по 9 стих, мы сегодня прочитаем это послание. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Понимаете, Бог оправдал нас, когда мы уверовали в Него. Оправдание не задержалось от Бога. Задержка была за нами, потому что, ну, кто-то, может, родился в семье верующих, кто-то пришел попозже, кто-то пришел в старости, в любом возрасте. Поэтому Бог всегда был рад принять тебя, твоих родителей, твоих прародителей, прапрародителей. Он всегда был рад. Поэтому в Боге проблем нет. Задержки в спасении и в оправдании нету от Бога. И вот когда мы уверовали, Он оправдал нас, потому что мы уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, через которого, второй стих, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Понимаете, верой нашей, уверенность наша. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья издила сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Я хочу обратить ваше внимание, мы очень часто говорим о немощах, и мы думаем, что наши немощи – это болезни. Но Писание говорит, что Он взял на Себя и немощи, и болезни. И здесь мы видим, что немощи – это не болезни. Немощность – это нечестивость наша. Это наше бессилие, наша лень, наше нежелание, наша гордость, наше самопревозношение и другие само-само. Да? Вот это есть немощи. Потому что болезни есть болезни. Иисус из-за болезни тоже пошел на крест. Но из-за нашей немощи, где мы слабы, Он забрал эти немощи. Ибо, 7 стих, да? 7 стих. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаете, Бог... Он не нуждался, чтобы доказывать самовыражение, показать свое нам. Он в этом не нуждается, Он свят, Он всемогущ, Он Бог во все времена, нет в Нем ни тени перемен, во все времена Он тот же. Он не нуждается в этом. И то, что Он сделал через Христа, Он сделал ради нас. Ради нас, чтобы мы поняли, что мы в Нем нуждаемся. И Иисус это сделал. Иисус это сделал ради нас. Потому что Он понимал, что никто из нас не умрет, ни за кого не пойдет умирать. Ну, разве что, написано, разве что за благодетеля, может быть, то и решится умирать. Ну, то есть, когда тебе что-то делает кто-то доброе, ну, может быть, ты за него еще и, может быть, и решишься на какой-то подвиг, поступок какой-то. А за грешника, ну, вот представьте себе, что придет вам такой кто-то и скажет, что надо, чтобы ты пошел и отдал себя за какого-то наркомана там. У тебя семья, дети, ну, муж там или жена, или и семья, и тебе надо пойти оставить свою семью и пойти умереть за какого-то наркомана, алкоголика. Пойдет кто-то? Ну, не знаю, но я бы не пошел, честно скажу. Вот я бы не пошел. Я бы искал бы какие-то пути молиться за него там, или еще чего, но так, чтобы отдать свою жизнь, оставить семью, оставить там коллег своих на работе, оставить церковь, я бы не пошел. Честно говорю. Ну, да, можете меня осуждать, но я говорю вам честно. Но даже за благодетеля, если даже кто-то мне сделает добро, ну, пойти и все оставить, то тоже как-то не очень-то хочется умереть за кого-то. Правда? Но когда Иисус умер, Он умер за нас, за грешных. Мы были грешники, когда Он пошел на Голгофу. И Бог доказал эту любовь к нам. Он доказал, что Он нас любит, потому что Он отдал Сына. Он отдал самое дорогое, что есть у Него. Он не нуждался в этом доказательстве, но Он доказал это, чтобы мы увидели это доказательство, чтобы мы уверовали в эту любовь Его, как Он любит нас, чтобы мы это верили и свято чтили. 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Понимаете, как Бог чудно и с величайшей любовью относится сегодня ко всем грешникам. И вот мы, грешники, однажды призвали имя Христа, пошли за Ним и сказали: «Господь, хочу быть таким». Ну, я не знаю, может быть, кто-то каялся другой молитвой, ну, в каждой церкви этих молитв много, это не обязательно какая-то в рамках молитва, которая должна быть именно такая. То есть искренняя молитва, призвание Иисуса Христа, и почти везде, и всегда, где бы ни были эти молитвы покаяния, везде есть, что: «Господь, я прими меня таким, как есть, я посвящаю жизнь свою Тебе». Да? Я признаю, что кровью я Твоей искуплен, я посвящаю себя Тебе. Что значит посвятить себя Ему? Это значит делать то, что Он от тебя хочет. Ну, какое-то время мы еще летаем от радости спасения нашего. Когда Дух Святой сошел, ты принял Иисуса Христа, ты был счастливый. Я видел многих людей, которые каялись, у них улыбка с лица не исходила. Один знакомый наш хороший, он говорит: «Я когда покаялся, я выбежал на улицу, я собак хотел целовать». Это было в Советском Союзе, там, где собак много, бездомных. Он говорит: «Я их хотел хватать их и просто целовать этих вшивы, там, эти блохастые». Настолько любовь коснулась его. У кого-то больше выражалось, у кого-то меньше, но все мы были окрылены этим спасением, да? Куда оно делось? Скажите мне, куда делось эта радость? Куда делась эта уверенность, эта окрыленность? Куда она девается со временем? Заботы, дети, работы, зарабатывание. И постепенно, постепенно мы угашаем, угашаем. Мы остаемся верующими. Мы приносим десятину, мы верны. Все слава Богу, но уверенность наша подшатнулась. И мы не замечаем даже этого. Мы считаем себя, что мы как вот покаялись, так мы до сих пор и такие же. Да, мы возросли в познании, где-то в чем-то мы возросли, но вот эта уверенность стала обыденностью для нас. Мы привыкаем к чему-то хорошему. Это так устроен человек. Он к хорошему быстро привыкаешь. И даже не обращаешь внимания на это хорошее. Иисус, Он прекрасно знал, что будет с учениками, когда придет дьявол искушать их, когда придет дьявол испытывать их. Мы совсем недавно, несколько недель назад, читали это местописание. Я хочу его сегодня опять вспомнить. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, Он говорит к Петру, обращается к нему и говорит, «Сатана просил, чтобы сеять вас, то есть вас, всех учеников, всех вас, сеять как пшеницу. Но, говорит Иисус, но я молился о тебе». Обратите внимание, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, то есть, чтобы ты не потерял своей уверенности. Чтобы не оскудела вера твоя, и ты, когда уже восстановишься, чтобы ты утверждал братьев твоих. Вы понимаете, как Иисус молился за Петра? Мы так в прошлое, ну, когда мы говорили на эту тему, мы говорили, что и сегодня Иисус также молится за нас, чтобы наша вера не оскудела. Там другая была тема, пускай, но молитва Христа всегда остается. И Он говорит нам, чтобы мы молились за братьев наших, чтобы не оскудела вера наша, чтобы мы утверждали их. Но я молился, чтобы ты, когда обратившись, утвердил братьев твоих. Утвердил. Ну, утвердил – это не одноразовое действие, которое говорит здесь Иисус. Если разобраться во всем этом... Во всех этих словах, в переводах, то утверждал. Это слово обозначает как действие сегодняшнее, но и в будущем, и в протяжении всего времени. Чтобы ты утверждал братьев своих. Поэтому я недаром просто говорю, что когда мы пьем чай, утверждайте друг друга. Болтать мы можем и на улице, и в рабочее время. Для этого мы на работу и ходим, в принципе. Понимаете? С соседями мы можем где-то поболтать. Но когда мы собираемся в собрание, утверждайте друг друга. Наставляйте. Ну, поделитесь что каким-то свидетельством. Поделитесь, что вы читали. Поделитесь. Я знаю, что когда я пью чай, когда с кем-то, никто почему-то не болтает. Но стоит мне уйти, сразу все болтают. И Петр отвечал ему, «Господи, с тобою я готов в темницу и на смерть идти». Но Иисус сказал ему, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Понимаете, как мир меняет твою уверенность. Мы говорили об этом, что когда Петр отрекся от Христа, мы говорили, что намерения были благие, и все было хорошо, но факт остается фактом. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, я дам вам 5 таких правил, что ли, основополагающих, и мы потом еще поразмышляем о том, как это происходило. И если кто пишет, запишите этих 5 основополагающих правил, чтобы наша уверенность нашего спасения, она не потерялась, это вам поможет. Я не говорю, что это только единственные 5 правил, нет. Но как минимум эти правила, они помогут вам не потерять уверенности своего спасения. Итак, первое правило – это то, что мы должны знать, это то, что нас учит Слово Божье, Библия. Мы должны знать, что Библия – это Слово Божье о спасении. Библия – это Слово Божье о спасении. Потому что все, что происходило от сотворения мира до воскресения Христа и до установления Церкви, это все делалось для спасения. Все делалось для спасения. Я не начну вам проповедовать сейчас с самого начала о том, как все было и как все произошло. Пришел грех, и, как говорится, и пошло-поехало. И все, что бы ни происходило, оно происходило для спасения. И Библия, если мы конкретно разберемся, то мы увидим, что все, что происходило с народом Израиля, потом с рождением Христа, с установлением апостолов, это все говорилось о спасении, про книги пророков и так далее. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Иоанн пишет церкви и говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, чтобы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Понимаете, он утверждает тот факт, что Слово Божье о спасении, что верующий во имя Божьего Сына должен знать, что когда ты веруешь в Него, в Иисуса Христа, то ты имеешь жизнь вечную. Так говорит Писание, и этому Писание учит. Второй момент, второе правило. Это Слово Божье открывает любовь Бога. Слово Божье открывает любовь Бога. Первое правило. Библия – это Слово Божье о спасении. Второе правило. Слово Божье открывает любовь Бога. Когда ты познаешь Слово Божье, читаешь ли, слушаешь ли, ты должен понимать, что все это ведется к тому, чтобы открыть сердце Отца. Его сердце – любящее сердце. И его сердце, оно наполнено любви. И Бог, Он любит, Он настолько любит, что нам это трудно выразить словами, нам трудно это представить нашим человеческим умом. Учитель по физике когда-то у меня был. И когда кто-то что-то не знал тему, он говорил: у тебя в голове есть одна извилина, и та прямая. Да? Вот, и вот наш человеческий ум, он настолько прямолинейный иногда бывает, что мы не можем познать эту любовь. Мы не можем дать себе вот поразмышлять, посидеть и поразмышлять, как Бог любит меня. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. Он говорит, Иоанн: «И мы познали любовь». Мы познали, то есть Слово Божье открыло любовь Бога. Когда было проповедано Слово Божье, когда Иисус принес, открыл сердце Отца, принес эту любовь, когда люди, которые знали, что Бог суровый, что Бог справедливый, что Бог такой, ну, может наказывать все, то когда пришел Иисус, Он открыл сердце любящего Отца. Что Бог хоть и суровый, и справедливый, но Его любовь к нам настолько велика. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. В кого? В нее. В любовь. Мы уверовали в Божью любовь. Мы утвердили себя в том, что Бог меня настолько любит, что как бы мне ни было трудно, даже если я упаду, если я согрешу, Он меня не перестанет любить. И уверовали в нее. Бог есть любовь. Почему в нее мы уверовали? Потому что Бог есть любовь. Мы уверовали в Бога. Поэтому мы уверовали в любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть, если любви нету, ты просто пустой звук, медь звенящая. Да? Поэтому, если в тебе, если ты чувствуешь, что у тебя нету любви к братьям твоим, к сестрам, то ты еще не созрел. То есть, может, ты уже и перезрел, но то, что уверенности в твоем спасении нету. Ты можешь себе позволить не любить. Бог себе не может этого позволить. А мы можем. Поэтому я не уверен в твоем или в моем спасении, если во мне нету любви Божьей. Итак, Слово Божье открывает любовь Бога. Третье правило. Слово Божье открывает сердце Отца. Слово Божье открывает сердце Отца. Писание говорит, что даже когда мы злые по своему характеру, и к нам приходят наши дети, мы не дадим им скорпиона, и просят хлеб, то мы не подсунем им скорпион. Понимаете? И тем более Бог любящий отец, не подсунет нам ничего. И когда в нашей жизни что-то происходит, не надо обижаться на Бога. Не надо искать проблемы в Боге. Не надо искать, что я вот отдал десятину, теперь мне не хватает. Меньше надо было тратить на всякую ерунду. Ну, к примеру, я говорю о десятине там. Так же и в других сферах нашей жизни. Если ты хочешь познавать сердце Отца, то будь верен Ему во всем и желай познавать Его сердце. Поэтому, если мы своим детям не подсунем ничего плохого, то тем более Бог нам ничего плохого не даст и не сделает. Поэтому Слово Божье, оно открывает сердце Отца, наставляет нас и учит, что если ты будешь сеять в своей жизни, сеять зло, то от зла и будешь пожинать. Что посеет человек, то и пожнет. Четвертое правило. Иисус умер на кресте как доказательство любви к нам. Иисус умер на кресте как доказательство любви к нам. Мы читали в самом начале, Римлянам 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Понимаете, Бог доказывает, то есть смерть Христа на кресте – это доказательство Его любви. Это безоговорочное доказательство Его любви. Пятое правило. Мы лично пережили Его прощение через покаяние. Я хочу, чтобы мы не забывали о нашем покаянии. Я не просто напомнил о том, что мы каялись, все мы каялись, кто-то больше, кто-то в разных молитвах. Но мы иногда забываем о нашем покаянии, забываем о своем обещании Богу. Потому что покаяние твое, оно открыло тебе Отца. Оно открыло тебе сердце Бога. Оно открыло тебе познание Его любви. Оно открыло тебе значение Его крови святой. Покаяние, оно открывает, потому что мы видели многих людей, которые каялись неискренне, то есть, ну, там, или как-то хитростью их приводили к покаянию, или еще чего-то, и Дух Святой не приходил к ним, и они ничего так и не понимали. И они так и оставляли церковь, оставляли Бога. Почему? Потому что им ничего не понятно. Но когда ты каешься искренне, Бог не может не дать тебе Святой Дух. Когда ты искренне каешься, Он дает тебе Дух Святой, а Дух Святой открывает тебе Писание. Потому что Слово Божье говорит, что никто не знает сердце человека, как сам человек. Но и никто не знает сердце Бога, как сам Дух Божий. Поэтому, когда ты принимаешь Дух Божий, то Он тебе открывает сердце Отца. Не вера твоего друга, который привел тебя, или кого-то, который привел тебя и уговорил тебя покаяться. Прочитал молитву, сделал одолжение пастору или лидеру, сделал одолжение – и ничего не изменилось. Это не покаяние. Это содрогание воздуха. Но когда ты искренне призвал имя Божие, когда ты действительно раскаялся, когда ты действительно осознал, что Христос за тебя умер, что ты такой был грешный, и Он за тебя, за этого грешного, ты ничего не сделал хорошего в своей жизни, может быть, а Он за тебя пошел на крест и дал тебе спасение. Когда ты так покаялся, то, естественно, ты пережил Его прощение. И Писание в Евангелии Иоанна, 1 глава, 12 стих, написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Понимаете? То есть, все, что я говорю, это все основано на Слове Божьем. Тем, кто принял Его, то есть покаяние, и уверовали в Его имя, то вот тем Бог дал власть быть чадами Божьими. Множество людей, которые хотят иметь власть и каяться неискренне, они предъявляют потом претензии к Богу, говоря, что вот я покаялся, в моей жизни ничего не произошло. Я покаялся, а Бог мне не дал. Я Его просил. Да Он тебе и не даст. Я всегда говорю, что покаяние – это не спасение. Покаяние – это лишь первый шаг к твоему спасению. Главный, необходимый, но это еще не все спасение. Вы согласны со мной? Скажи аминь. Поэтому тем, которые приняли Его верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Писание говорит, что все мы творения Божьи. Но тем, кто принял, Он называет чада Божьи, то есть дети Божьи. Да? Поэтому все люди – творения Божьи, а верующие в Него есть Его дети. И вот я хочу, чтобы мы поняли, что все вот эти пять правил – это основа того послания, которое мы сегодня читали в самом начале. Это то, что открывает нам и сердце Бога, это то, что нам дает уверенность нашего спасения. Я хочу привести один пример, который был во времена еще, когда Иисус воскрес. И ученики Его, они, ну, вы знаете, да, что когда Иисуса распинали, на Голгофском кресте был всего лишь один из Его учеников. Ну, были женщины, ученицы Его, но из 12 апостолов был всего один. Кто-то издалека смотрел, там где-то с другого холма, кто-то еще где-то, кто-то вообще ушел, кто-то разочаровался, потерял свою уверенность. Я не знаю, как бы я повел, будучи, если бы я был учеником Христа. Я не знаю, как бы я себя повел, не знаю. Но ученики разошлись. Ходить с Ним, видеть все это, слышать Его. Просто сидеть с Ним, общаться, пить чай, беседовать. И потом просто уйти, вот потерять эту уверенность. Я не знаю, смог бы ли я уйти от Него, ну, не знаю. И вот пришло время, когда Иисус явился ученикам Своим. Они уже были уже, вот знаете, когда человек разочаровывается, потерял уверенность в чем-то, вот он шел там, вот там кто-то идет там экзамены сдавать или идет на какое-то, ну, хорошее, на какое-то дело. И он уверен, что вот сейчас пойду, сделаю так, так, это все правильно, меня этому учили, я сейчас это все сделаю, получу, и все нормально. И вот ты приходишь, вроде бы ты все делаешь правильно, все так, как тебя учили, и тебе говорят, не хватило одного пункта или еще чего-то. Да? И ты начинаешь... Какой я такой? Какие они такие? Кого угодно ты будешь обвинять. Все вокруг виноваты. Ты потерял свою уверенность. Я знаю одного человека, который 10 класс заканчивал, и ему не хватило, ну, это в Советском Союзе было, да, там оценки немножко другие, молодежь, может, не знает, там 5 баллов было. И чтобы он хотел получить золотой диплом, ему поставили там по какому-то предмету 4. Все 5, 1/4 он не получил диплом. И он добился, чтобы пойти еще раз закончить 10 класс. И он закончил еще раз 10 класс со всеми 5 и получил золотую медаль. Он не потерял уверенности. Ну, это в мире, ну, пример. А мы, верующие во Христа, зная о том, что наше спасение, оно уже дано, что Бог приготовил нам на небесах жилище, Бог все для нас сделал, мы иногда... Что-то не получилось, и мы начинаем роптать. Мы начинаем терять нашу уверенность, уверенность в спасении. А существует ли вообще Бог? И вот в Евангелии Иоанна, в 21 главе, с 1 по 9 стих, вот эта история интересная. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском». И явился же так, то есть и описывается, как это происходило. Вот смотрите, что происходило, когда перед тем, что Иисус явился. «Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. И Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, то есть остальные отвечают ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Ну, то есть, ты только что ходил со Христом, ты был уверен в своем спасении, ты был уверен, что сила Божья действует могущественно, исцеляя больных, воскрешая мертвых, производя какие-то еще чудеса, ты был во всем этом уверен. Иисуса не стало с тобой. пойду ловить рыбу. Вот, ну, я по профессии там шью, да? И вот сейчас кто-то придет и скажет, что это все неправда. И я махну рукой, а, пойду пошью какие-то штаны там. Не буду ни проповедовать, ни читать, ни Библию, пойду пошью. Так с каждой профессией может произойти. И Петр, профессиональный рыбак, который оставил все ради Христа, оставил дом, оставил свой бизнес, оставил лодку, это все он влаживал в это, здоровье, время, силы, какие-то средства, он в это все влаживал, чтобы это все приобретать, чтобы кормить семью, чтобы быть обеспеченным. И он все оставляет ради Христа. Какая уверенность! И только Христа не стоит рядом, а, пойду ловить рыбу. И ученики думают, ну, если Петр потерял уверенность, то кто мы такие? И мы пойдем с тобой, Петр, ловить рыбу. И пошли, и что произошло? Не поймали ничего. Ничего не произошло в их жизни. Ничего. Мы верующие с вами точно так. Когда мы хотим быть верующими, и нет уверенности своего спасения, то мы живем в этой жизни, и ничего не можем словить в нашу жизнь. Пришли деньги, ой, слава Богу. Ушли деньги, нету денег. Бог, в чем дело? А говорит, при чем тут я? Ты заработал, потратил, теперь к себе претензии. Я тебе не давал и не забирал. Я вообще вне игры. Потому что у тебя нет уверенности во мне, у тебя нет веры. Но если у тебя есть уверенность, и кто-то тебя, извините, обокрал, обобрал, то Бог с ним разберется, и Он вернет тебе, Писание говорит, что Он вернет тебе во много крат больше. И вот ученики говорят, ну что ж, ну не состоялась наша вера, не состоялись наши дальнейшие продвижения по, ну, уже по службе со Христом, все, банкрот, идем ловить рыбу. И не поймали в ту ночь ничего. 4 стих. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Ну, утро, рассвет, еще только силуэт виден. Они еще не узнали, не поняли, что это Иисус. И Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученики, но они пока еще не знали, что это Иисус. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь, Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Да? Ну, вы рисуете себе эту картину, фильм смотрите, да? Я комментирую, а вы фильм включите. И бросился в море, а другие ученики поплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбы. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Понимаете, Иисус разжег огонь, у него уже все было, а те еще только лишь начали утверждаться и через какое-то материальное обеспечение. Они вдруг начали утверждаться, что Иисус Господь есть, не умер, не надо разочаровываться, насколько Бог любил своих учеников, что Он пришел к ним и продолжал их учить, но продолжал их учить на каких-то действиях, на каком-то примере. Иисус разжег свой огонь, у Него была своя пища, и он потом им говорит, идите к моему костру и ешьте, и пейте. 21 глава, 3 стих мы читали. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Идем и мы с тобой, и пошли в тот час в ваш лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Знаете почему? Потому что отсутствие Божьего обеспечения, почему пришло у них вот это разочарование, вот эта неуверенность своего спасения? Отсутствие Божьего обеспечения, то есть не финансами, не каким, а Божьего обеспечения, отсутствие Его присутствия. Отсутствие Божьего обеспечения – это признак отсутствия Его присутствия. Да, никто ничего не понял. Но все сидят тихо, понимают. Еще раз повторюсь, чтобы мы поняли, что признак отсутствия Его присутствия – это отсутствие Божьего обеспечения. Это означает отсутствие Божьего обеспечения в жизни человека. То есть, когда человек начинает в своей жизни чувствовать отсутствие Божьего обеспечения, что Бог уже не насыщает его благами, духовными благами, то сразу приходит такое ощущение, что Бога нету, как это было с учениками. Как это было с учениками. Поэтому я и приводил пример, что многие люди, приходя не с искренним покаянием, это они не чувствуют Божьего присутствия. Поэтому для них Бога как бы знание есть, потому что мы им говорили, мы им евангелизировали, мы их показывали, читали, проповедовали им. Но они это не приняли в свое сердце. Для них это слова, которые можно пропустить мимо ушей и которыми он не накормит свою семью. И такие люди, они подумают, что да, лучше я пойду половлю рыбу, и у меня будет какое-то материальное обеспечение. Они не осознали, что отсутствие духовного обеспечения намного хуже. Поэтому отсутствие Божьего обеспечения – это признак отсутствия Его присутствия. Можете записать дома, будете размышлять. Недели вам хватит. И как мы читали в 4 стихе в Евангелии Иоанна, «А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Смотрите, но ученики не узнали. Когда приходит сомнение и неуверенность, когда приходит у тебя неуверенность твоего спасения, ты даже не узнаешь Христа. Вот я уверен, что у каждого из нас в жизни были такие моменты, когда вот темно, ничего не видно, но по какому-то силуэту мы узнаем, о, это ты? Да, да, привет. Где-то, может, ну, в Германии, может, такого нету, но в советские времена улицы не освещались, и уже не говоря за деревни, где вообще все свечами освещалось. И вот ты идешь, и вот ты по силуэтам узнаешь. В твоей квартире свет не включает, но кто-то идет, ну, ночью кто-то встал, там муж или кто-то из детей встал, идет в туалет. И ты увидел, так где-то с улицы где-то просвещалось что-то. И ты уже знаешь, кто это пошел в туалет. Так или нет? Они настолько любили Христа, они настолько были в Нем уверены. Но когда пришла вот эта неуверенность ихнего спасения, они не узнали Его. Рассвет был. Настало утро. Не наступало там когда-то утро, а настало, то есть уже был какой-то свет. Поэтому, когда приходит сомнение, неуверенность, мы не узнаем Христа в нашей жизни. Мы просто как бы Его видим, какие-то, может, силуэты, но мы не уверены, а и Он ли это? В 5 стихе Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят Ему, «Нет». Понимаете? Мало они слышали проповедей? О чем они думали, о какой пище? Хотел ли Иисус? У Иисуса был огонь, рыба. Нуждался ли Он в еде? Он спрашивает своих учеников, тех, которые горели, духом горели, пламенели к Нему. Он говорит, есть ли у вас какая-то пища? Они сразу, вот рыбу не поймали, хлеба не купили, денег нету. Нет у нас. Понимаете? Нет у нас. А где ваш дух? Где ваши знания? Вы же слышали мои проповеди. Вы же видели мои чудеса. Это такая пища. Они говорят, нету. В 9 стихе написано, они видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Понимаете, есть, а это же было, когда Петр должен был предать Иисуса. И вы помните, когда он отрекался от него, там написано, что у костра грелись люди. И когда увидели Петра, говорят, не тот ли это, который ходил с Иисусом? Не тот ли, который проведал? И он тогда отрекался от него. То есть у них был костер. И ночь была холодная. Раз люди грелись у костра, то ночь была холодная. В Израиле ночи холодные. Во многих областях очень холодные. Днем жарко невозможно, ночью холодно и тоже невозможно. И вот был костер. И вот и у Иисуса был костер в этот момент. Помните, да? И вот я хочу, чтобы мы обратили внимание, что есть огонь, который разжигает Христос, и есть огонь, который разжигает мир. Дьявол, он всегда косит под Христа. Написано, что и дьявол принимает вид ангела света. То есть он подделывает, и чудеса подделывает, и знамения подделывает, и все подделывает. Он такой лжец, он такой обманщик, очень трудно с ним бороться. Ну, мы не будем открывать, я прочитаю вам, когда между тем рабы и служители, это когда Петр отрекался, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. И Петр стоял с ними и грелся. И Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его ты? И он отрекся и сказал нет. Смотрите, огонь, который разжигают люди, и огонь, который разжег Иисус Христос. В чем разница? Ведь огонь, он как бы огонь и есть огонь. Тот огонь, где разожгли люди, они вокруг своего огня были озлоблены. Они вокруг своего огня имели в сердцах своих злобу. Они хотели Петра наказать, побить, убить, я не знаю. И Петр, когда ему грелся у этого огня, он грелся у огня мира. Понимаете? И вот мы с вами, верующие люди, иногда принимаем этот огонь, чтобы где-то нагреться, как-то где-то что-то заработать, где-то какой-то обман какой-то украсть. Да, вот мы вчера беседовали, и один брат рассказывал историю там про одного неверующего, который говорит, что ну ладно, ты уверовал в Бога, можно не курить, можно не пить, но как можно не воровать? Понимаете? То есть у людей такое мышление, что ну невозможно без этого. И вот Петр, он пришел к этому огню и грелся. А Иисус, когда разжег свой огонь, он тоже позвал их. И вот смотрите, разница огня. Мы приходим иногда к огню мира, и чтобы прийти к огню Христа, это значит восстановить свою уверенность, своего спасения. Потому что, когда ты греешься огнем Христа, этот огонь, он тебя зажигает, он зажигает твой дух, он дает тебе радость, он, у тебя открываются глаза, и вдруг ты видишь, что перед тобой Христос, что это не просто силуэт, что я его не узнавал, а я его уже узнал, потому что я у его огня. Но когда ты идешь к огню этого мира, обязательно кто-то тебе что-то скажет, спровоцирует, и ты скажешь, я верующий, не-не-не, я не верующий. Дайте мне это, я неверующий, можно. Вместо того, чтобы отказаться от всего ради Христа. А Павел как говорит, что я ради Христа отдал все. Я все почитаю за сор ради Христа. Вот разница огня. И дальше в Иоанна, 21 главе, 4 стих, еще раз. Когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус после всякого падения. Но ученики не узнали, что это Иисус. Поэтому смотрите, и когда Иисус стоял на берегу, когда пришла неуверенность к ученикам, Он пришел утром, Он пришел как свет, как, Он пришел вообще в этот мир как звезда. Написано, Он пришел как звезда ранняя и утренняя. Понимаете? Потому что Он понимает нас, что мы настолько слабы, настолько несовершенны, что нам потерять какие-то духовные ценности ничего не стоят. Мы люди плотские, нас больше прельщают какие-то материальные ценности, чем духовные. И Иисус это прекрасно знает, Он знает тебя, Он знает меня, Он знает всех нас, Он знал Петра, Он знал учеников. И Иисус приходит и стоит на берегу, потому что Иисус знает, что когда приходит падение, приходит разочарование, приходит неуверенность. И Иисус понимает, что мое спасение, оно было ради них, ради того, чтобы через них я утвердил церковь свою, через первых своих учеников. И чтобы моя церковь была местом спасения всего человечества. Сегодня никто не может спастись без церкви. Иисус поставил церковь превыше всего. Иисус искупил, написано, Своей кровью для Себя церковь. Понимаете, Он не просто ее установил, чтобы мы собирались, чаевничали там или еще что-то. Он установил церковь, чтобы спасать. И чтобы, когда ты получаешь спасение, чтобы ты не потерял своей уверенности, Иисус приходит утром и является им. Поэтому мы должны знать, что когда есть падение, то Иисус всегда будет тебя ждать утром. Потому что, когда человек падает, он падает во тьму. Как бы ты ни оступился, как бы ты ни согрешил, ты ушел во тьму. Понимаешь? Ты ушел во тьму, но Иисус Христос, Он не оставляет тебя в этой тьме. Он стоит на утром при свете и говорит, я здесь, я твой свет. Он сказал, я свет миру. Поэтому помни о том, Иисус звонит, чтобы мы не забыли, что Он свет миру. Он хочет напомнить нам, чтобы мы не потеряли свою уверенность. Отвечайте Ему. Мы готовы, Господь, служить Тебе. Поэтому Бог наш, Господь наш Иисус, Он Бог второго шанса всегда. Он никогда не поставит в твоей жизни точку. Как бы ты ни падал, но Он всегда даст тебе второй шанс. Он, как говорится, Бог, который ставит всегда запятую в конце. Чтобы было какое-то продолжение, чтобы было какое-то «но», «если», и так далее, и так далее. Но Он не поставит точку в твоей жизни. Поэтому Он всегда дает тебе второй шанс. И Псалом 29 написано. Иисус утвердил, 29 Псалом, 6 стих. Если можете, откройте. Ибо на мгновение гнев Божий, но на всю жизнь благоволение Его. Понимаете, на мгновение гнев Божий. То есть, когда ты упал, или когда что-то не состоялось, когда ты приобрел эту неуверенность своего спасения, то Бог гневается. Но Он не гневается злостно, чтобы наказывать тебя. Он гневается, потому что Ему неприятно, что Он ради твоего спасения, Он отдал Сына Своего. И Он гневается, но Он гневается на мгновение, то есть какая-то проходит мысль у Бога, что как ты мог, сын мой, дочь моя, как ты мог? Ну ладно, я все равно тебя люблю и все равно дам тебе спасение. И поэтому написано, что на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро Иисус стоит на берегу, то есть приходит радость. Аминь.